Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады предложить вам программу очередного часа нашего вещания. Его откроет передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». И сегодня его автор и ведущая, кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова, завершит разговор о евангельском цикле Василия Дмитриевича Поленова. А затем наступит время музыкальной странички. И ее автор и ведущий, музыкальный обозреватель и журналист Людмила Кириллова, напомнит нам имя и творчество блестящего испанского скрипача и композитора Пабло де Сарасате. Послушаем в завершении этого дня вечно живую прекрасную классику.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». Сегодня его автор и ведущая, кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова, завершит разговор о евангельском цикле Василия Дмитриевича Поленова.
Существует непреложное правило судить художника только по законам, им самим над собой признанными, и никто не собирается его оспаривать. Мы хотим лишь показать, каким предстает образ Спасителя в произведениях художника, исповедующего человека Божия Христа. Программная направленность движения художника по его евангельскому кругу не выявляется постепенно от картины к картине, а оказалась достаточно полно представлена в картине «Христос и грешница», написанной в 87 году. Картина находится сегодня в Государственном русском музее в Петербурге.
Широкий-то круг слушателей знает лишь только то, наверное, знает, конечно, саму картину, но и то, что она была не принята Священным Синодом, просто даже, можно сказать, не прошла цензуру. И ее в результате купил государь-император. Все-таки, наверное, как-то вот подпал под обаяние мастерства художника.
Возможно. Но вот знаете, мне как-то попало в руки письмо сестры Василия Дмитриевича Поленова, Елены Дмитриевны Поленовой, она тоже художница, как известно, где она не просто там уговаривает, она умоляет его ни в коем случае не продавать эту картину государю, потому что она там в залах Зимнего дворца потеряется, а картина действительно очень большая, она, огромная просто, и ее там никто не увидит. И она настоятельно ему рекомендовала, советовала, умоляла, просила, чтобы он все-таки эту картину продал Павлу Михайловичу Третьякову, где ее будут видеть, где она будет доступна и художникам, и зрителям. Но вот так сложилось, что в конце концов купил эту картину государь.
Промыслительно сложилось, я думаю, потому что он предложил гораздо больше. Ведь в результате Поленов решил, что на эти деньги нужно построить храм. И храм этот был построен ведь по его эскизам. И, кстати говоря, при всей его любви к западному искусству, он немножко эклектичен, но все-таки он больше, конечно, древнерусский, храм, да. И расписал ведь сам прекрасные там русские мотивы.
Ну вот, возвращаясь к нашему разговору об этой картине, я хочу сказать, что вот кульминацией вот этого движения по евангельскому кругу Поленова стало созданное год спустя им полотно на Тевериадском озере, это 88 год, и эта картина у нас в экспозиции висит. Поэтому речь здесь пойдет именно вот об этих работах, поскольку именно в них оказалась наиболее выраженной сама концепция цикла и характер религиозности Поленова, то есть его отношение ко Христу. В картине «Христос и грешница» прежде всего обращает на себя внимание вот та композиционная прямая, что связывает сидящего у подножия храма Христа и группу из двух фигур на вершине лестницы у самого входа в храм. В свое время было высказано и достаточно убедительно предположение, что один из них – это старец-законоучитель Гамалиил, дед которого, первосвященник Гилел, был, как утверждают, учителем Христа. Гилел, например, учил: «Не суди ближнего, пока не будешь в его положении. Не говори: я раскаюсь, когда будет время, иначе тебе никогда не будет времени. Там, где нет человека, будь ты человеком. Сердитый человек не может быть учителем». Вот сам Поленов по поводу представленных здесь высказываний писал: «В учении Гилела, в эпоху, которую мы привыкли считать еще не развитой ни в научном, ни в нравственном отношениях, мы не можем, однако, не увидеть вот уже некоторой близости с учением Христа». Ну вот такое своего рода предтечное понимание учения Гилела, наследованное и развитое его внуком Гамалиилом, стало художественным оправданием вот этого ритмического стержня, который связывает фигуры закона учителя и Христа. Идущие в параллель высокой храмовой лестницы выступы, дверные проемы, колонны храма, а также фигуры людей, стоящих вдоль этой лестницы и вытянутые в стволы деревьев слева и справа, в своей совокупности как бы утверждают эту вертикаль и таким образом удерживают зафиксированный смысловой акцент, когда Гамалиил, оставаясь наверху, предстоял миру горнему, а Христос, как человек среди людей, миру дольнему. Но это означает не что иное, как весьма существенную коррекцию церковных основ. В результате предложенного художником решения возникает нарочитый образ, в котором Ветхий Завет оказывается над новым, а это само по себе решительно противоречит ортодоксальному православию, согласно которому откровение слова, то есть Ветхий Завет, не превалирует откровению образа, то есть Новому Завету, а лишь предшествует ему. Особенность мировоззренческой позиции Поленова наложилась на логику дальнейшего композиционного построения картины, в которой Христос с загорелым лицом сидит прямо на земле, и именно здесь, на земле, у подножия храма, в атмосфере пейзажно-бытового жанра, и разворачивается основное действие. Вот эта заземленность, и она определила формат картины, вытянутый по горизонтали, что стало пластической доминантой вообще всей композиции. Художник необычайно сосредоточен на передаче жизненности происходящего. Он внимательно разрабатывает целый спектр материальной фактуры, от невесомой травинки до мощных каменных объемов храма. Разворачивает широкую этнографическую панораму древнеиудейского костюма, дифференцируя его в зависимости от социальной, кастовой принадлежности того или иного героя, и дает глубочайшую разработку психологических состояний от тихой задумчивости, отрешенности до любопытства, страха и неимоверной злобы, граничащей с аффектом. Ну и, наконец, тщательно прописывает раскинувшийся вокруг храма пейзаж, где растительность пробивается сквозь эту каменистую почву. Насыщенная прозрачными тенями, световоздушная среда картины, кажется, даже дышит южным зноем, опалившим лица этих людей, находящих спасение от его горячего дыхания под кроной раскидистого дерева с обильной листвой. Вот такая реалистическая трактовка происходящего наполняет образный строй картины теми жизненными соками, что придает ей ощущение подлинности, правдивости. И в этом смысле Полина действительно сохраняет верность своему первоисточнику. И все же, помещая практически в центр композиции фарисея и рыжебородого саддукея, за которыми разъяренная толпа, приведшая грешницу художник, тем самым акцентирует самое начало евангельского действия, заключенного в вопросе: «Учитель, Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Евангелие от Иоанна, глава 8. Как известно, особенность евангельского изложения составляет его иносказательность, в которой за внешней событийностью сокрыта иная, божественная сущность. Представленная в простых, жизненноподобных и убедительных образах, она уже поэтому, воспринятая через них, кажется очень простой и доступной, в то время как на самом деле весь евангельский текст представляет собой новозаветное знание, изложенное на языке притч и символов, ключом к раскрытию которых владеет лишь святоотеческое богословие. Но именно его и отвергал Поленов, воспринимая текст в его событийности, то есть как исторический источник. И при этом художник дает свою интерпретацию, исходя не только из собственного понимания сюжета, но прежде всего из своих индивидуальных представлений вообще о вере, религии и Боге. И в этом смысле она носит, конечно, исповедальный характер, поскольку художник наполняет картину своими религиозными чувствами, убеждениями, то есть исповедуется в них. А между тем подлинный смысл Моисеевых камней оказывается не в том, что ими можно забить насмерть. В переводе «камень» значит «мудрость». Мудрость воплощена в законе. Закон есть средство ограничений, но и соблюдение общепринятых правил и норм. Моисеевы заповеди как раз и формулировали эти нормы, соблюдая которые общество могло оградить и защитить себя от анархии и разрушений, что и определяло, в свою очередь, дисциплину общества, как морально-этический принцип его жизнеустроения. Вот что защищал фарисей, искушая Христа. Но тогда мы вправе задаться еще одним вопросом. А почему прелюбодеяние, то есть преступление, представлено в Евангелии и, соответственно, на Поленовском полотне в образе женщины? Не вдаваясь в богословские рассуждения, заметим, что, начиная с языческих времен, в мистическом сознании древних земля всегда жена, а небо всегда муж. Вот такое понимание взаимодействия двух миров, как двух начал жизни, оставалось под основой и христианства, в котором также именно женщины всегда ассоциируется образ дольнего мира, то есть земного начала в человеке, и тесно связано с этим представление о материи, плоти, ну, грехе, наконец, с осознания которого и начинается христианская нравственность. Но если можно говорить о драматургии происходящего, то она как раз и является собой встречу Христа с греховностью земного мира, воплощенной в собирательном образе грешницы, у которой даже имени нет. А Евангелие на имена не скупится. Поэтому драматизм евангельского действия раскрывается не в фарисейском вопросе, а в том, которым Христос парировал выпад против него. Кто из вас здесь греха?
Да, так что прав был священный синод.
Да, конечно.
Картину.
Но не только эти работы, и работы Ге запрещал. Но в картине нет вот этого встречного вопроса, как и нет ответа Христа фарисею, хотя и адресованному не прямо ему, а грешнице. В словах Спасителя «иди и впредь не греши» Иоанна, глава 8, раскрывается суть новой морали, в центре которой любовь, и не только к одним ближним, но ко всем, в том числе оступившимся и падшим, вот эту надежду и веру в духовное исцеление всех и каждого, как новый нравственный принцип человеческого общежития, и принес с собой Христос. Но ничего этого у Поленова нет. Главным так и остается вопрос фарисея, поскольку именно этот начальный момент события был выбран сюжетом картины. Реакция Христа и сидящих вокруг него учеников спокойная, хотя это то самое спокойствие, что дается с высоты открытой истины мира. Нет осуждения на их лицах, а есть осознание суетности мира. Но это не ответ. Этого слишком мало, чтобы противостоять греху или бороться с ним. Но что же может предложить Христос человек, скорее даже напоминающий христианского проповедника, чем Бога? Только дорогу к храму, который, как это хорошо видно на холсте, открыта всем и каждому. Но разве любая другая религия не проповедует то же самое? Не стоит на том же. Только у каждой религии своя дорога к храму, а значит, свой путь спасения. И это тоже правда, но оказавшись в данном случае чем-то вроде, ну, скажем так, абстрактного гуманизма, так сказать, мысли вообще. И в связи с этим невольно вспоминается высказывание Поленова об истине, которая ему была дороже вымысла. Но гуманистическое и святоотеческое толкование истины разнятся между собой точно так же, как понятие «историческая правда» и «правда божественная». И весь вопрос в том, за какой правдой идет художник. Ну, вот, скажем, в отличие от Поленова, истина для Александра Иванова заключалась в том, что Христос есть свет миру, поскольку им прозревают, просвещаются людские души. Отсюда это стремление автора Мессии наполнить, насытить окружающий мир особым светом, светом Христовым. Но параллельно столь высокому полету мысли в душе художника назревала, как мы уже говорили, духовная драма, завершившаяся, в конце концов, утратой веры. А вместе с ней закончилось и сотворчество с Богом. Закрылись духовные очи, потому художнику и не удалось добиться неизреченного сияния этого света. Источником его стал не его божественный носитель, а горячее южное солнце, озаряющее одинаковый и палестинский пейзаж, и собравшихся здесь людей, и самого Христа. Мы не случайно вспомнили шедевр Иванова под его непосредственным впечатлением, как было сказано, у молодого Поленова, решившего идти по стопам своего любимого художника, и созрела еще в молодости мысль, которую спустя много лет он осуществил своей грешнице. Идя путем своего кумира, Поленов споткнулся на том же самом месте. И в его картине точно так же религиозное уступило место реалиям естественной природы и жизненной правде. Но в отличие от Поленова, у Иванова и композиция, и психологическая атмосфера, наконец, сами идеи, которым так насыщена его картина, находятся в постоянном развитии, от простого к сложному, от времени к вечности, от покаяния к духовному преображению. У Поленова этой внутренней динамики образа нет. Он всегда останавливается на начальной стадии евангельского сюжета, даже не пытаясь продвинуться дальше, ну хотя бы по событийной канве. Его все время что-то останавливает. Лишенные движения, его образы отличаются внутренней статичностью, но в результате в них возникают существенные пустоты, которые и заполняют собой историзм. Именно он и продиктовал столь любимый Поленовым художественную форму для его выражения – пейзажно-бытовой жанр, в котором широкий простор для земных реалий, но нет места сакральному. Поэтому не случайно в евангельском круге Поленова, пронизанном гуманистической интерпретацией идеи, отчетливо слышна земная поступь Христа. И наиболее сконцентрированная эта мысль оказалась выражена в картине на Тивериадском или Генесарецком озере. Картина тоже из нашего собрания. Холмистый берег дальнего плана не замыкает композицию наглухо. Расходясь постепенно от центра влево и вправо, он пластически замирает в голубом мареве, высвобождая зеленые долы и тем самым расширяя пространственную протяженность окружающего мира. построении пейзажа заметна пластическая аналогия с крестом в пустыне. Всего лишь разница, что у Крамского нет вот этой реальной конкретности, а есть реальность связующего оба мира, которые, в свою очередь, представлены в образах бесконечности и необъятности. У Поленова же, при всей обобщенности картины, даже, я бы сказала, известной торжественности взятой им ноты, повествования, все же нет вот этого образа предстояния земли и неба. Настолько велика здесь степень географической привязанности к месту события. Выявляя первозданную красоту мира, художник вместе с тем стремится передать материальную фактуру земли в самых разных свойствах ее и качествах. Тщательно выписанные валуны, булыжники и даже мелкая галька, обкатанная водой, словно гипнотически приковывают к себе наше внимание.
Все тот же любимый им пейзаж.
Да. Контрастируя с прозрачной водой, сверкающей отраженным светом радужного сияния южного полдня. Идущие по узкой тропинке фигуры Христа как-то очень естественно и органично вписываются в этот материальный мир своей телесностью, этнографизмом. Здесь нет вот этой ивановской надмирности, возникающей в связи с изображением в обратной перспективе, как в иконе фигуры Христа. Христос Поленов напротив земной, живущий на земле и осязаемо ступающий по ней, а потому и не свободный от проявления физического воздействия на него, а отсюда потемневшие от загара лицо и руки, некоторая усталость человека, идущего под палящим солнцем, опираясь на посох. Но благодаря тому, что пластическое действие картины организовано по правилам неукоснительного следования правде жизни, где главным является требование достоверного, жизненно наблюденного, то есть реалистического. Вот именно поэтому такая деталь, как посох, воспринимается всего лишь как весьма характерный атрибут всех странствующих, помогая путнику твердо стоять на земле и не более. Между тем, именно в нем и заключена вся суть евангельской мысли. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе». Евангелие от Матфея, глава 6. Так наставлял своих учеников Христос. Как мы отмечали выше, вот эта иносказательная природа евангельского языка уже предполагает восприятие текста не в буквальном, а в переносном смысле, когда не только факт, но даже отдельная деталь предстоит в нем многозначным образом. И можно предположить, что посох в данном случае и возникает сакральным образом веры, как опоры человека на жизненном пути. И все было бы логично в художественном построении образа картины, если бы на ней так был изображен кто-либо из апостолов, но только не Христос, который в этой опоре не нуждается. Ведь Он Сам и есть воплощенное Слово, истина. В этом смысле Он – свет и опора миру. Он вполне человек по плоти человеческой. Он не привидение, писал автор слова о законе благодати, митрополит Киевский Илларион в XI веке, но вполне Бог по-божественному. Это не просто человек, явивший на земле божеское и человеческое. Вот эта двуединая ипостась Христа в Поленовском герое, между тем, никак не выражена. И даже более того, человеческое начало в нем оказалось всеподавляющим. Христос Поленова не отторгает, а тем более не противостоит материальной основе мира, но является как бы естественной частью ее. И в этом смысле он принадлежит земле, а не небу. И потому соизмерим с человеком. И сам есть человек, а не вочеловечившийся Бог. Перед нами скорее странствующий мыслитель, погруженный в раздумья, чья философская глубина может быть соизмерима с масштабом сущего мира, который нельзя охватить взглядом, но можно объять мыслью. И именно она платической драматургии картины и возникает главной опорой Поленовскому Христу. Поэтому мы склонны согласиться с теми, кто считает Тивериадское озеро ведущим произведением цикла, поскольку именно в нем наиболее полно раскрылось гуманистическое видение образа Христа, величие которого Поленов вслед за Ивановым и Крамским измеряет масштабом всепроникающей, всеохватной, но все же земной мысли, а не божественной премудрости. Надо сказать, что еще со времен Иванова сама божественная премудрость оказалась препарирована гуманистическим рационализмом, и понятие высшего разума оказалось подмененным разумом абсолютным. Будучи близким другом Виктора Васнецова, Поленов, тем не менее, по своим умонастроениям придерживался именно вот этой линии развития религиозной живописи, продлившейся в творчестве Крамского, и потому и невольная аналогия с его «Христом в пустыне». Герой Крамского, глубоко погруженный в себя, весь охвачен мучительными вопросами, стремясь постигнуть сложности и противоречия жизни. И, следовательно, для художника главной, на изначальной силы Христа оказывается мысль. Как видим, картины Крамского и Поленова концептуально необычайно близки друг другу. При этом Крамской не скрывал своей личной сопричастности образу Христа. «И так это не Христос», — писал он. «То есть я не знаю, кто это есть выражение моих личных мыслей». И тем самым, продолжая линию Иванова, Крамской закрепил в искусстве право на создание каждым художником своего образа Христа, то есть по своему видению и вымыслу. Между тем, апостольская заповедь утверждает прямо противоположное. Итак, мы не должны думать, что божество подобно камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Деяния апостолов, глава 17. Но русская религиозная живопись уже давно, еще в 18 веке, отошла от иконописной традиции с ее однотипностью Божьего лика, независимо от века, автора и эстетической стилистики. Поленовский Христос не только не исключение из общего художественного ряда своего времени, но и его естественная составляющая. Правда, в отличие от своих предшественников, автор Тевериадского озера утверждает идею гуманистического Христа не только как свою, так сказать, сугубо личную, но уже как отстоявшуюся и даже господствующую в расцерковленном сознании. Картина Александра Иванова рождалась в период процветания позитивизма. Христос в пустыне Крамского в годы все более обострявшегося критического взгляда на окружающую действительность. В историческом времени эта ситуация осложнялась, нарастая, словно снежный ком, от критики к нигилизму, от него к отрицанию жизни и, как следствие, нежеланию жить. А это уже время Поленова, когда разрушительные процессы в обществе пошли по нарастающей. И в это самое время в письме к Васнецову художник пишет: «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство будет тебя обдавать ужасами и злодействами, то уже жить станет слишком тяжело». И, следовательно, художник тем самым исключает как средство борьбы с ужасами и злодействами религиозный путь нравственного очищения общества. Гуманистическое сознание Поленова отрекается, по его словам, от всей этой богословии как совершенно лишней, так как религия перестала быть, по мнению художника, действительно живой силой, когда она руководила человеком и была его поддержкой. Но, как известно, святое место пусто не бывает, и функции этой поддержки начинает принимать на себя эстетика, понимаемая теперь уже как основа этики. Ведь только тогда зло побеждено, утверждал один из современников Поленова, когда человек чувствует его безобразным. Но так как антитезой безобразным является искусство, то именно оно, по гуманистической логике, становится залогом этического благополучия общества.
Если бы.
Да, вытесняя таким образом из его жизни и церковь, и ее христианскую нравственность. И именно исходя из этой логики, Поленов и пришел к тому же самому выводу. Ничто так не смягчает нравы, как искусство. Ничто так не отвлекает людей, как причастие к искусству. Необходимо подчеркнуть, что вот эта точка зрения была преобладающей в художественной ситуации начала века, несмотря на весь ее стилистический плюрализм. Заметим также, что высказана она была художником в самый разгар духовного и политического нигилизма, исторической перспективы которого хорошо нам известна. Примечательно, что в то же самое время, охарактеризованный тем же Поленовым как время лжи, притворства и наглого цинизма, Васнецов, например, приходит к совершенно иному выводу. Красота, явленная вне духовного наполнения, а только в эстетическом существе своем, не спасает. Но в обществе с прогрессировавшей духовной глухотой эта мысль художника так и осталась глазом вопиющего в пустыне. А между тем логика Васнецовского рассуждения невольно приводит нас к выводу, опустошенная бездуховностью красота, хотя и может поселить в душе некоторое умиротворение и даже вызвать настроение созерцательности, она все же не смягчает нравы, поскольку не несет в себе никаких идей и идеалов, за которыми духовное преображение человека. Ну а кроме того, бездуховная красота сама может быть низведена до уровня умозрительных ценностей и подпасть под всевластие прагматических идей, и по соображению все той же целесообразности и полезности легко может пойти под топор, о чем и предупреждал русское общество Чехов, прорекая в своем «Вишневом саде». И все же Поленовский цикл занимает свое место в истории искусства. Не только своими высокими живописными достоинствами, но и как отображение того богоискательского пути, который предлагали западники, то есть поиск Бога на путях просвещенного разума. Причем искренне веря в то, что это единственно правильный и наикратчайший путь к Богу, но при этом, как свидетельствует историческая практика, люди, идущие этим путем, приходят в конечном итоге к исповеданию человека Божия Христа, подтверждением чему является, в частности, своеобразие евангельского круга Поленова. В дальнейшем такая гуманистическая природа веры приводит не только к ослаблению, но и вообще ее полной утрате, как это произошло, например, с Александром Ивановым. И для этим же самым путем Крамской даже привел Христа к атеизму, назвав его первым атеистом, поскольку Христос опирался исключительно на самого себя. Потому и человек, утверждал Крамской, должен опираться также только на самого себя. Но вот такая позиция в конечном счете пробуждает самость, тщеславие, гордыню и ведет к разрушению веры, раскрывая широкий простор для свободного обращения со Словом Божьим. Эта же самая эстезия в итоге и привела Поленова к мысли написать свое Евангелие, что он и сделал. Умозрительная природа веры опасна прежде всего своей направленностью на гуманизацию образа Христа. За внешней красивостью словесного обрамления этой мысли стоит идея его очеловечивания. А очеловечивание Христа есть его разоблачение, за которым расцерковление русского национального сознания. Исторической перспективы такого богоискательского пути сегодня хорошо известно, что и составляет наш не только исторический, но и духовный опыт, который нельзя растерять.
Ох, золотые слова. Я, конечно, понимаю, что и история искусства, как всякая история, не имеет сослагательного наклонения, но я просто думаю о том, что вот такой дар художественный, какой был у Поленова Василия Дмитриевича, как бы он ему послужил, если бы вот был человек глубоко верующим, правда? Ну, конечно, да. Мы можем только предполагать,
да,
но
я думаю, что да, тем более, что, в общем-то, начинал он действительно с искренней веры. И свидетельством тому его картина «Московский дворик».
Да, да. Сразу в памяти первая.
Да, это 78-й год, это год, который, кстати, Перов написал своего «Христа в Гефсиманском саду». И он там освобождает вот все это пространство этого дворика. И это очень сложная задача, потому что вот писать вот это свободное пространство, то есть наполнить его не только светом, но и воздухом, это, конечно, очень сложно. Но вот все ритмическое, вся ритмическая организация этого пространства направлена на то, чтобы подхватить наш взгляд и устремить его вдаль.
К
храму, даже к нескольким храмам, которые там один слева, один справа, причем созданы, построены в разные исторические эпохи, ну, по стилю, считай, и которые оказываются вот в этой композиции, оказываются духовной доминантой Москвы. То есть, если бы он пошел по этому пути, как, сколько он мог бы сделать такого достойного, которое помогало бы людям, так же, как это помогает искусству, скажем, и того же Перова, и Сурикова, и Васнецова, хотя вот они не писали. Кстати, у Сурикова есть картина, она находится в собрании музея в Лаврии. «Исцеление слепорожденного». Она написана, это такой, я бы сказала, такой даже автобиографическая такая картина, написанная после смерти с его жены, горячо любимой, когда он остался один с двумя этими маленькими девочками. И настолько он был потрясен этой смертью, потому что он очень любил свою жену, что у него на нервной почве отнялись даже руки. И не то, что там карандаш удержать, подойти к мобилу, вообще карандаш даже не мог удержать. И продолжалось это несколько месяцев. И в конечном счете, конечно, поскольку организм был молодой, здоровый, и вот это стремление к творчеству, они, конечно, потом сделали свое дело, у него это все как бы отошло. И вот он пишет эту картину, которую создает как эта картина молитва и о возвращении вот
его дара.
Дара, да, и этой возможности писать, творить и так далее. То есть это, я полагаю, что Поленов с его мастерством живописца и вот с его этими мыслями очень светлыми поначалу, очень светлыми мыслями, но вот он оказался подвержен вот этим западническим мыслям, идеям. И, конечно, вот эта книга Ренана, которая совратила его буквально, так же, как, скажем, и Иванова, книга Давида Штрауса. А книга Ренана, она как бы, вот, я повторяю, как бы продолжала вот эти идеи о том, что Христос это никакое не высшее существо, это что наоборот, абсолютно земной человек такой же, как вот мы с вами. И, конечно, вот это привело к тому, что...
Кризис веры, чего и нам надо опасаться, понимая, что даже таких больших мастеров...
Поэтому надо быть очень аккуратными. Аккуратно с вот этими западническими философиями.
И в том числе к ответственности за свой дар, богоданный дар.
Да,
использовать его во хвалу Богу.
Да, совершенно верно, потому что дар Божий, нельзя его закапывать. Но это вот уроки истории, уроки нашей веры. Почему я, собственно, и так сосредоточила внимание вот на этом аспекте, да, и когда мы говорили о Ге, вот сейчас о Поленове, потому что вот это очень опасно все.
Мы же не хотим умолить, чтобы нас поняли правильно, мы не хотим умолить значение художника.
Но просто мы не должны отказываться подавлять свое национальное сознание, которое по природе своей созерцательное. Нерационально. Мы тем самым и отличаемся от европейцев, но в известной степени как бы и дополняем друг друга. Да? Но,
это один корень на разные почвы.
На разные, да, совершенно верно. А вот мы говорили, что там по горизонтали развивается, да, у нас по вертикали, то есть мы образуем крест. Ну, потому что они и мы христиане все-таки, правда. Вот, но все-таки, понимаете, вот нельзя так отказываться от своей национальной особенности, своеобразия своего, конечно. Потому что вот достигают-то как раз совершенства те, которые идут за вот этим, этой созерцательностью. Вот мы уже говорили о Венецианове, который даже создал духовную созерцательность, отобразил в своих полотнах. Понимаете, и это как раз очень точное отображение вот религиозной души русского человека как раз было. Ну вот, тем не менее, вот таково было время.
Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что мы с вами продолжим наши встречи в радиоцикле «На алтарь Отечества».
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Нашу программу продолжает журналист Людмила Кириллова.
Звучат цыганские напевы Пабло де Сарасате. Виртуозное искусство не умирает. Даже в эпохе высшего торжества художественных направлений всегда находятся музыканты, увлекающие чистой виртуозностью. И Сарасате был одним из них. Паганини конца века. Солнечно-светлый художник. Так называли Сарасате современники. Перед его виртуозностью, замечательным инструментализмом, преклонялись даже те, кто принципиально отвергал виртуозность в искусстве. Сарасате покорял всех. Секрет его обаяния заключался в почти детской непосредственности его искусства. На таких художников не сердятся. Их музыку принимают как пение птиц, как звуки природы, шум леса, журчание ручья. Разве могут быть претензии к соловью? Он поет. Вот так же и Сарасате. Он пел на скрипке, и слушатели замирали от восторга. Он рисовал красочные картины народных испанских танцев, и они представали в воображении слушателей как живые. Имя Сарасате было магическим для скрипачей, писал один из его современников. С благоговением, словно это был некий феномен из страны чудес, смотрели мы, мальчики, это было в 1886 году, на маленького черноглазого испанца с тщательно постриженными черными, как уголь, усами и такими же курчавыми, вьющимися, заботливо причесанными волосами. Этот человечек выходил на эстраду большими шагами с истинно испанским величием, внешне спокойный, даже флегматичный. И затем он начинал играть с неслыханной свободой, с быстротой, доведенной до предела, приводя публику в величайший восторг. Жизнь Сарасаты сложилась на редкость счастливо. Он был в полном смысле слова любимец и баловень судьбы. «Я родился», – писал он в своей автобиографии, – «14 марта 1844 года в Памплоне, главном городе провинции Наварры. Мой отец был военным капельмейстером. Я учился играть на скрипке с самого раннего возраста. Когда мне было всего лишь 5 лет от роду, я уже играл в присутствии королевы Изабеллы. Мое исполнение понравилось королю, и он назначил мне пенсию, которая позволила мне поехать в Париж учиться. Тогда же юный скрипач получил в подарок от короля чудесную скрипку работы Страдивариуса. В 1856 году Сарасате прибыл в Париж, где его принял в свой класс один из выдающихся представителей французской скрипичной школы – Дельфин Аллар. Через 9 месяцев, невероятно, он окончил полный курс консерватории и удостоился первой премии. Очевидно, юный скрипач попал к Аллару уже с достаточно развитой техникой, иначе его молниеносное окончание консерватории не объяснить. Однако, окончив ее по классу скрипки, он еще на 6 лет задержался в Париже. Он изучал теорию музыки, гармонию и другие области музыкального искусства. Только на 17-м году жизни Сарасате оставил Парижскую консерваторию, и с этой поры начинается его жизнь странствующего концертанта. Первоначально он отправился в длительную поездку по Северной и Южной Америке, а после Америки Сарасате возвратился в Европу и здесь быстро завоевал фантастическую популярность. Его концерты во всех европейских странах проходили с триумфом, а у себя на родине он стал национальным героем. В 1880 году в Барселоне восторженные почитатели Сарасате устроили факельное шествие, на котором присутствовало 2000 человек. Железнодорожные общества предоставляли в Испании целые поезда в его пользование. В Памплону он приезжал почти ежегодно, и горожане устраивали ему помпезные встречи, возглавлявшиеся муниципалитетом. В честь музыканта обязательно устраивали корриду. Сарасате отвечал на все эти почести концертами в пользу бедных. Неоднократно Пабло Сарасате приезжал в Россию. Впервые в 1869 году он посетил только Одессу. Вторично, спустя 10 лет, он гастролировал в Петербурге и Москве. Россия покорила Сарасате своим гостеприимством. Через 2 года он снова приезжает в Петербург и дает там серию концертов. После вечера, состоявшегося 28 ноября 1881 года в Петербурге, в котором Сарасате выступил вместе с Антоном Рубинштейном, музыкальная пресса отмечала: «Сарасате столь же бесподобен в игре на скрипке, сколько Рубинштейн не имеет себе соперников на поприще фортепианной игры, за исключением, может быть, только Листа».
Thank you.
последний раз Петербург слушал Сарасаты уже на склоне его жизни, в 1903 году. И отзывы прессы свидетельствуют о том, что виртуозное мастерство он сохранил до самой старости. Выдающееся качество артиста, сочный, полный и сильный тон его скрипки, блестящая техника, преодолевающая всевозможные трудности, и наоборот, легкий, нежный и певучий смычок в пьесах более романтического характера. Всем этим в совершенстве владел великий испанец. Знаменитая ронда капричоза Камил Сен-Санс посвятил Пабло де Сарасате. Другие композиторы таким же способом выразили свое восхищение игрой скрипача. Ему посвятили первый концерт и испанскую симфонию «Лало», второй концерт и шотландскую фантазию «Брух», второй концерт «Генрих Винярский». Величайшее значение Сарасате, утверждал один из выдающихся скрипачей и педагогов Ауэр, основывается на том широком признании, которое музыкант снискал своим исполнением выдающихся скрипичных произведений своей эпохи. Сарасате не имел семьи и фактически всю жизнь отдал скрипке. Правда, он питал страсть к коллекционированию. Объекты его коллекции были довольно забавны. Сарасате и в этой страсти казался большим ребенком. Он коллекционировал трости. В его коллекции были трости, украшенные золотыми набалдашниками, инкрустированные драгоценными камнями, ценные предметы древности и антикварные вещицы. Умер Сарасате в Биарице 20 сентября 1908 года, 64 лет от роду. Все, что нажил, он завещал главным образом художественным и благотворительным организациям. По 10 тысяч франков получили Парижская и Мадридская консерватории, и кроме того, каждая из них по скрипке Страдивариуса. Большая сумма была предназначена для премии музыкантам. Свою замечательную художественную коллекцию Сарасате передал родному городу Памплоне. Вот и все, что нам хотелось рассказать вам об известном испанском скрипаче Пабло де Сарасате.
Сердечно благодарим за участие в нашей программе музыкального обозревателя, журналиста Людмилу Кириллову. Священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, клирик Карельской и Петрозаводской епархии.
Я бы хотел бы сейчас, дорогие радиослушатели, обратиться к вам с такой просьбой, причем хочу подчеркнуть, что это моя собственная инициатива, побуждение сердца, попросить вас помогать радио «Радонеж» с пониманием того, что сегодня эта радиостанция находится в очень тяжелом финансовом положении, потому что средства нужны не только на оплату труда сотрудников. Это, наверное, может быть даже не самое главное. А самое главное – это очень высокая арендная плата за помещения, в которых редакция радио «Радонеж» находится, и очень высокая оплата передатчика. Потому что для того, чтобы выходить в эфир, передавать радиосигнал, нужно платить отдельные деньги. И, как недавно говорил сам руководитель Евгений Никифоров, Радонежа, что в любой момент радио может закрыться. А я хочу напомнить, что радиостанция «Радонеж» – это одна из старейших радиостанции у нас в стране, но и не просто радиостанции, но и вообще вот средств православного просвещения. И сегодня спектр православных средств массовой информации, он очень широкий, он очень многообразный. И наша радиостанция, она себя проявила, зарекомендовала как вот сторонник такого традиционного православия, изложения материалов, передач с точки зрения священного предания, с пониманием того, что все течет, все меняется, а вера православная, она остается неизменяемой. Поэтому, если такая неприятность случится, и радио не сможет оплачивать все расходы, то просто мы потеряем источник информации именно такого традиционного консервативного направления. И это будет, на самом деле, большая потеря. Я вот хотел бы, ну, предложить вам осознать вот эту ситуацию. И вот, как говорят в народе, с миру по нитке да выйдет кафтан, и самое лучшее, это если кто-то пусть, ну, очень какие-то небольшие суммы, но он просто регулярно будет делать, как там Лептов-Давидцы, но именно регулярность, если это ряд людей делает, радиослушатели, она будет какую-то все-таки финансовую стабильность создавать. Поэтому давайте осознаем, что это все-таки поддержка радио «Радонеж», это поддержка нашего традиционного православия, ни много ни мало. Думаю, что эти слова, они не являются какими-то пафосными, потому что трезвое понимание всей ситуации сегодня, оно говорит о том, что это так и есть.